эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Крымский вечер в прямом эфире на радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины, звоните 044 490 2905.
Тема дня.
Говорить мы будем сегодня вечером о сложных, без преувеличения, взаимоотношениях между духовным управлением подконтрольным России, духовным управлением мусульман Крыма и Севастополя, а также местной религиозной общиной города Алушта. И начнем мы с того, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону уже несколько месяцев рассматривает алуштинское дело «Хизбут-Тахрир». На скамье подсудимых четверо крымских татар. Среди них Линур Халилов, до ареста глава религиозной общины в Алуште. Еще трое крымских татар, Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров и Руслан Мисутов, также имеют отношение к этой религиозной общине. Крайнее судебное заседание по этому делу состоялось 31 августа. Крымские адвокаты заявляют, это уголовное дело лишь малая часть истории противостояния подконтрольного России духовного управления мусульман Крыма и местной религиозной общины. До этого в феврале 2016 года прихожанин этой общины, Муслим Алиев, был арестован и впоследствии приговорен к 19 годам тюрьмы по ялтинскому делу «Хизбут-Тахрир». Параллельно с уголовными делами против представителей религиозной общины открывают и административные производства. Так, в мае этого года исполняющего обязанности главы религиозной общины Алушта Руслана Эмирвалиева Алуштинский горсуд оштрафовал на 1000 рублей за пост в социальной сети ВКонтакте, который обвинение посчитало экстремистским. Позже, в июне, мировой суд Алушты оштрафовал имама религиозной общины Алушта Юсуфа Аширова на 5000 рублей по обвинению в незаконной миссионерской деятельности. Кроме того, религиозная община судилась с подконтрольным России ДУМК за право собственности на местную мечеть. Важно, безусловно, услышать позицию представителей подконтрольного России муфтията Крыма о том, что они думают и как комментируют взаимоотношения с религиозными общинами полуострова и, в частности, с общиной Алушты. Мы пообщались с пресс-секретарем подконтрольного России ДУМК Зерой Мирсеин. Она отказалась комментировать эту историю, однако предложила обратиться к заместителям муфтия Эмирали Аблаева, а именно Кайдеру Исмаилову и Раиму Гафарову. Они, к сожалению, не ответили на наши звонки, но нам удалось дозвониться к Ридвану Максудову, специалисту отдела координации деятельности религиозных общин Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя. Давайте послушаем фрагмент нашего разговора.
Алло.
Алло, Ридван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это вас беспокоит Тарас Ибрагимов, журналист Крым Реалии. Мы вечером готовим эфир, радиоэфир на тему истории алуштинской религиозной общины и то, как у нее складывается отношение с духовным управлением мусульман Крыма и Севастополя. Прокомментируйте, пожалуйста, эту историю.
Спасибо большое. Я сейчас как бы немного занят.
Но все-таки вот если есть какая-то официальная позиция духовного управления мусульман Крыма, которую мы могли бы озвучить?
Ну, тогда лучше вам обратиться к заместителям муфтия, чтобы уже, скажем так, руководство само это прокомментировало.
Вы имеете в виду Айдара Исмаилова и Раима Гафарова?
Да.
Вот мы, к сожалению, звоним им, и они не берут трубку.
Ну, я думаю, у них больше прав для этого.
И вот в начале я упоминал главу религиозной общины в Алуште Линура Халилова. Сейчас он находится в СИЗО Ростова-на-Дону по обвинению в организации алуштинской ячейки партии «Хизбут-Тахрир», которую Россия считает террористической. Давайте послушаем комментарии Рифата Юнуса. Это адвокат Линура Халилова. Мы, в частности, спросили у защитника, связывает ли Халилов, который сейчас находится в СИЗО Ростова-на-Дону, свое преследование со стороны сотрудников ФСБ по обвинению в причастности к партии «Хизбут-Тахрир» с конфликтом между религиозной общиной Алушты, которую он возглавлял, и подконтрольным России духовным управлением мусульман Крыма. Давайте послушаем.
Но он напрямую связывает это его деятельность вот именно с таким уголовным преследованием в отношении него. Исключительно напрямую, поскольку, еще раз говорю, да, он действительно он председатель религиозной общины в городе Алушта был. И у них вот такой вот проблемный вопрос был относительно и самой мечети, и самого земельного участка под мечетью. А я знаю точно, что они там долгое время, очень долгое время судились с администрацией вот, по поводу принадлежности, по поводу вот, возможности месторасположения этой мечети. Знаю. И вот по вот этим вот моментам, да, ну, это на самом деле так и есть. Они действительно, суд, по-моему, я вот насколько помню, суд первой инстанции, они даже, по-моему, выиграли. Но этот момент надо будет вам для вас уточнить. Что в этом случае, я говорю, в этом случае они именно, почему я объясняю, они скрывают вот эти вот обстоятельства и мотивируют это тем, что участие в деятельности запрещенной организации. То есть в материалах уголовного дела нету практически, даже не то, что практически, нет ни одного документа, который бы связывал его с деятельностью в этой религиозной общине. Все эти моменты в материалах уголовного дела просто, ну, просто исключены. У нас позиция у всех абсолютно согласованная. Это политические заключенные, в отношении которых осуществляется уголовное преследование за поддержку крымских татар здесь, вот, в отношении которых так же, как вот, и в отношении сейчас Халилова, и другой группы. Вот у нас, вы знаете, наверное, много, да, сейчас уголовных дел, которые находятся в Ростовском областном суде. В отношении вот этих вот ребят, которые на сегодняшний день, да, исповедуют религию ислам, которые каким-то либо образом политически неугодны органам власти, вот в отношении них вот избрали вот такой вот рычаг воздействия, как обвинение их, незаконное обвинение их в участии в террористической организации. Мы об этом говорили, говорим и будем говорить. Говорили мы об этом на каждом судебном заседании, которое рассматривалось вот в отношении наших подзащитных по поводу продления стражи, даже по поводу обоснования законности задержания. Мы каждый раз об этом говорили. Безусловно, наша позиция будет исключительно тоже в том числе биться и на этих же основаниях, когда уже будет представление наших доказательств. Я пока не готов вам сказать, даже не то, что не готов, не могу, простите, пожалуйста, как бы озвучить те позиции, которые мы хотим озвучить в суде уже при предоставлении доказательств со стороны защиты, но я одно только вам хочу подчеркнуть, что вот на сегодняшний день те доказательства, которые гособвинение представило уже, по крайней мере, на сегодняшний день в суд, да, вот, которые обосновывают как в отношении наших подзащитных, как действительно, как вот они подразумевают, это доказательства обвинения. Я так скажу, что в этих материалах это даже не доказательства. Это бумаги и сведения, которые не содержат абсолютно никакой не несут доказательной базы, доказательной такой нагрузки, которая бы подтверждала бы, либо хотя бы как минимум указывала на занятие какой-либо запрещенной деятельностью. То есть вот на сегодняшний день те доказательства, которые представляют гособвинение, я так скажу, что это формально листы бумаги, на которых напечатан текст, без какой-то вот, доказательной нагрузки. Ну, гособвинение его представляет как доказательство, ну, бог с ним будет представлять.
Это был комментарий и позиция адвоката Рифата Юнуса, который защищает Ленура Халилова, главу религиозной общины, который сейчас вот находится в СИЗО Ростова-на-Дону по обвинению причастности к организации Хизбут-Тахрир. А я зачитаю фрагмент письма Руслана Мисутова. Это еще один из фигурантов этого дела, алуштинского, который он написал из СИЗО осенью прошлого года. Итак, фрагмент письма. «После очередного собрания имамов мусульманских общин Крыма для переизбрания состава муфтията кандидатура Эмирали Аблаева чуть было не провалилась. Спасло его только тайное голосование, так как при открытом голосовании результат был бы очевиден. После столь опасных выборов совет муфтията решил обезопасить себя и принял решение – имамов общин должен назначать муфтият. Более того, эти же имамы и должны избирать муфтият. Таким образом, прежнее решение, согласно которому Джамат каждого села своим большинством избирает имама своей общины, было аннулировано. И теперь то, каким будет состав следующего муфтията, решает сам муфтият. Такой механизм выгоден как для самого муфтията, так и для тех сил, которые захотят контролировать его, используя для этого все рычаги власти – материальные, информационные, силовые и прочее. Так зародилась завеса между государством и мусульманами Крыма, где политика государства диктовала муфтияту, какие из мусульман в кавычках «свои», а какие в кавычках «чужие». Задача муфтията состояла в том, чтобы скрыть это от мусульман. Это и стало «яблоком раздора» в кавычках между мусульманами Алушты и муфтиятом. И когда муфтият насильно попытался заставить общину Алушты принять это правило, это привело к тому, что община Алушты вышла из состава ДУМК. Ну вот мы озвучили и очертили как бы позиции обеих сторон и помогать разбираться в сложных взаимоотношениях между духовным управлением мусульман мусульман Крыма и Севастополя и религиозные общины Алушты, будет нам адвокат Лиля Гимиджи из Крыма. Она уже с нами на связи. Лиля, добрый вечер. Спасибо, что нашли возможность подключиться к эфиру.
Добрый вечер.
Лиля, первый вопрос. Как сейчас обстоят дела у религиозной общины Алушта?
Ну, вот сегодня, буквально сегодня, я, точнее, религиозная община на адрес мечети получила ответ из Верховного суда Российской Федерации, куда была подана вторая кассационная жалоба по мечети о том, что дело оставлено без рассмотрения. Данное письмо, оно малоинформативно, нам предстоит разбираться в причинах того, почему оставлена жалоба без рассмотрения, но из поверхностного изучения вот этого короткого документа письма становится ясно, что Верховный суд Российской Федерации не усматривает норм, нарушение норм материального и процессуального права. Я хочу напомнить, какая это была кассационная жалоба. Вы в самом начале правильно заметили, что идет спор за мечеть между религиозной общиной и между Советом министров, между Министерством имущества Крыма и, собственно, в качестве третьего лица в данном процессе выступал ДУМК, которому передана данная мечеть. В 1994 году здание мечети передано в бессрочное, я хочу подчеркнуть, бессрочное и безвозмездное пользование религиозной общине города Алушта. В 1996 году был оформлен акт приема-передачи, и вот с этого времени религиозная община открыто пользуется данной мечетью, реставрирует, проводит капитальные ремонты, косметический ремонт. На территории мечети выложила плитку, соорудила хозяйственные постройки, облагородила, ухаживает и так далее. И в 2017 году решением Совета министров Республики Крым был принят нормативный акт, которым данная мечеть была передана без отмены действующего, все еще действующего распоряжения Совета министров Автономной Республики Крым от 1994 года, была передана сначала Госкомнадзору, а потом в оперативное владение Духовному управлению мусульман Крыма и Севастополя, ныне действующему. И мы обжаловали, что невозможно передавать мечеть, право пользования которой установлено, и как бы это право никем не отменено в судебном порядке, ни каким-либо другим документом. Мы проиграли все инстанции, понятно, почему проиграли, вот, и, собственно, дошли до Верховного суда Российской Федерации, где наша жалоба, вот, как я понимаю, оставлена без рассмотрения. Естественно, на этом мы останавливаться не собираемся. Дело будет передано в Международный суд, в Европейский суд по правам человека. И при подготовке всех жалоб, начиная с апелляционной инстанции, с первой кассации, мы закладывали те нарушения, которые Европейский суд по правам человека обращает внимание в первую очередь. Это нарушение статей Европейской конвенции по правам человека. И действительно, я считаю, что идет давление на эту мечеть, на тех людей, которые являются прихожанами этой мечети, на тех людей, которые являются членами этой религиозной общины. И Ленур Халилов, как председатель, подвергся уголовному преследованию, далее административному преследованию подвергся имам мечети, и Руслан Эмирвалиев, который после того, как арестовали Ленура Халилова, был исполняющим обязанности председателя религиозной общины. Далее его избирают председателем религиозной общины. И уже после того, как в отношении него было возбуждено административное производство по экстремистской статье, сейчас существует предписание Минюста о том, чтобы поменяли председателя религиозной общины города Алушта, так как с согласно законодательства российского, и Руслан Эмирвалиев теперь после осуждения его по этой административной статье, после привлечения по административной статье, не может быть председателем религиозной общины. Я вижу в этом системное давление на общину для того, чтобы установить там свой контроль, для того, чтобы мечеть не высказывала своих, скажем так, оппозиционных взглядов, не высказывала самостоятельных мнений. И это же проявляется и в том, что мечеть более года назад была отключена от электричества, несмотря на то, что у мечети был действующий договор с Крымэнерго, была вот необоснованно отключена от электричества, и по факту мечеть сейчас без электричества, и подача электричества в мечеть, она осуществляется альтернативными способами.
Лилия, я правильно понимаю, что вот вы сейчас проиграли все иски по праву собственности на мечеть, и какова судьба этой мечети будет в дальнейшем? То есть, ну, ее заберут у местной религиозной общины и как-то там будет назначен свой имам подконтрольный муфтияту, или как будут разворачиваться события вот в этом направлении?
Ну, я вижу тенденцию, что муфтият пытается действовать руками государственных органов, наверное, чтобы не запятнать себя перед прихожанами, перед единоверцами, но тем не менее это не снимает ответственности за такое поведение. Как будет происходить с мечетью, то, ну, наверное, не будет спокойствия ни у правоохранительных структур, ни у государственных органов до тех пор, пока эта мечеть будет проявлять, мечеть и прихожане этой мечети не будут проявлять, скажем так, вольнодумных взглядов, каких-то независимых позиций, которые не ложатся в канву общей направленности.
Лилия, вы были адвокатом местной религиозной общины по иску к Министерству юстиции Крыма, и в частности одна из сторон была в том числе муфтият Крыма подконтрольной России. Вот важно было бы понять, возможно, исходя из материалов дела, которые вот, с которыми вы знакомились, как муфтият и Минюст аргументируют свою позицию по, в частности, вот по Алуштинской религиозной общине. То есть, ну, каковы мотивы муфтията вот, попытаться как-то монополизировать религиозную жизнь в отдельно взятой, в отдельно взятом регионе, вот в Алуште?
Иск был, я, наверное, уточню, иск, ответчиком по иску было Минимущество, и в качестве третьих лиц был Госкомнадзор, была администрация города Алушты, был муфтият.
Да.
И их позиция, ну, позиция, в частности, муфтията заключалась, был издан акт, который передавал, которым была осуществлена передача мечети в Госкомнадзор, а потом в оперативное управление Думку. И, собственно, религиозная община, она оспаривала законность данного акта. А религиозная община считает, что данный акт незаконен, потому как распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 1994 года, оно является действительным, его никто не отменял, и никаких ограничений или запретов на него наложено не было. Соответственно, невозможно передать мечеть, когда она находится в бессрочном и безвозмездном пользовании, не отменив предыдущий акт. Это если, ну, сравнивать на более простом уровне, чтобы было понятно всем слушателям, у вас есть дом, вот, и этот дом просто взяли и передали кому-то, при этом не объяснив, почему вдруг этот дом перестал принадлежать вам либо на праве собственности, либо на праве пользования. Вот, собственно, этот акт был оспорен, и позиция за то время, пока шли суды, успели оформить землю под мечетью, ввиду того, что была мечеть передана, соответственно, здание, под ней земля, она была оформлена, ну, приводились какие-то как по мне, абсолютно несущественные доводы, не имеющие отношения к данному делу. Никто не смог убедительно ответить, почему же решение 94-го года не принималось во внимание при передаче этой мечети. Но, как это зачастую бывает, все это прикрывается решениями, которые засиливают то, что было принято до них. Вот. Поэтому внятной позиции муфтията в этом не было. Единственное, юрист муфтията, который присутствовал на последнем заседании, проходившем в режиме видеоконференц-связи с кассационным судом, он говорил о том, что это экстремисты, это террористы, ну и вот все в таком духе, что они издавали какую-то газету, которая носила. Причем, что, ну, это как бы все голословно, не имеющее отношения, абсолютно никакого отношения к принимаемым и оспариваемым нами актам, но, тем не менее, вот такая вот риторика, она была.
Лиля, а вот такая история и ситуация с противостоянием, с одной стороны, местной религиозной общины, с другой стороны, подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, она только в Алуште сложилась или вот есть подобные примеры на территории, ну вот в других регионах полуострова?
Но если вы помните, вот я в своей речи сказала о том, что одним из актов давления, скажем, на мечеть, на общину, было отключение от электричества да. мечети. И если мы вспомним хронологию этих событий, то мы можем сказать, что было отключено 11 мечетей по всему Крыму. Исходя из этого, можно сделать определенные выводы, да, сколько мечетей, как минимум сколько мечетей остаются неподконтрольными на территории Крыма. Или я бы даже не сказала неподконтрольными, да, здесь, на мой взгляд, этот термин абсолютно неприменим. Здесь имеет место термин, когда прихожане мечети, когда имамы этих мечетей, они действуют в соответствии с нормами ислама, с нормами шариата, и не прогибаются под какие-то решения, которые противоречат нормам шариата. Я думаю, вот эта формулировка, она более точная и более правильная. И здесь нету, скажем, да, какой-то политической борьбы между думками, между этими мечетями, а есть, скажем так, противостояние в применении норм шариата. В исламе абсолютно дозволено применять нормы шариата в соответствии с различными масхабами, с различными школами. И если кто-то применяет, допустим, масхаб Ханафи, а кто-то принимает масхаб Шафи, это абсолютно дозволенные вещи в исламе.
То есть это конфликт сугубо в понимании религии муфтиятом и местной религиозной общиной, я правильно понимаю?
Ну, вы знаете, муфтият, духовное управление мусульман Крыма и Севастополя, это такая же общественная организация, как религиозная община города Алушты. Да. Когда-то мой коллега Эмиль Курбединов, он, знаете, сделал такое, наверное, нетривиальное, но сравнение, которое дает понимание о том, что такое духовное управление мусульман Крыма. Вот он говорит, есть парикмахерский. Невозможно над парикмахерскими установить какую-то одну парикмахерскую, которая будет диктовать всем остальным парикмахерским, как правильно стричь или какие прически нужно делать тем или иным людям. Вот это вот есть показатель того, как пытается себя вести ДУМК. То есть, когда ДУМК пытается установить какие-то правила для всех общин, как вести себя с точки зрения ислама. Каждая община может опираться на знания ученых, на знания коранических текстов, шариатских текстов, и исходя из этого действовать.
Лиля, и вот мы еще включали в эфир комментарии Рифата Юнуса, это адвокат Ленура Халилова. Вы в том числе иногда вот время от времени посещаете судебные заседания в качестве защитника по алушченскому делу Хизбут-Тахрир. Могли бы вы как-то, скажем так, прокомментировать, что сейчас происходит с этим делом на стадии судебного рассмотрения? Ну, вот такой короткий как бы комментарий и понимание того, что сейчас происходит с этим делом.
Дело сейчас находится в Южном окружном военном суде. Сторона обвинения представляет доказательства. Был допрошен оперативный сотрудник. Я не присутствовала на допросе оперативного сотрудника, но со слов коллег мне известно, что те показания, которые он давал, они такие противоречивые, неоднозначные. Вот. Сторона обвинения исследует материалы дело, которое представлено в качестве доказательств, но по аналогии с другими делами можно сказать о том, что людей привлекают к участие в террористической организации, но при этом без единого теракта, без подготовки к теракту и без единого действия, которое бы подпадало под закон Российской Федерации о противодействии терроризму. Там четкие даны понятия, что такое терроризм, что такое террористический акт, что подпадает под терроризм. Так вот, в их действиях нет ни одного подобного даже попытки, да, то, что называлось бы терроризмом. Этих людей обвиняют в попытке захвата власти в Российской Федерации. И здесь тоже никаких попыток захвата власти не предпринимается. Я считаю, что данные обвинения, они абсолютно не обоснованы. Доказательная база притянута за уши. Экспертизы, которые по этим делам формируются, они уже давно себя дискредитировали. Эксперты, которые делают эти экспертизы, они себя дискредитировали. И вторым, скажем, главным аргументом в качестве доказательства обвинения являются скрытые свидетели. И этот институт, который, по сути, был создан и направлен на защиту свидетелей, сейчас он полностью направлен на то, чтобы поддерживать какие-то несуществующие обвинения. Приходит скрытый свидетель, лица которого мы не видим, голоса которого мы не видим, не слышим, голос изменен. И он может говорить абсолютно все, что угодно, но при этом те вопросы стороны защиты, которые направлены на раскрытие его лживых показаний, они либо, как правило, снимаются судом, как направленные на раскрытие личности свидетеля, либо свидетель может отвечать на эти вопросы «не помню», что также и остаются в основе ответы, которые выгодны стороне обвинения. И адвокаты, которые работают по этим делам, они неоднократно ходатайствовали. Хорошо, если вы опасаетесь каких-либо неправомерных действий или угроз со стороны наших подзащитных, либо их родственников, покажите хотя бы нам, дайте возможность защите наблюдать за реакцией человека, который является скрытым свидетелем, и чтобы мы могли видеть его реакцию, чтобы мы могли оценивать его показания и задавать какие-то вопросы, пусть даже без наших подзащитных. То есть мы можем допросить их в отсутствие подзащитных, чтобы мы могли убедиться в достоверности этих показаний. Это всегда, конечно, отклоняется, и это дает обоснованные утверждение, на мой взгляд, делать о том, что показания данных секретных свидетелей, они зачастую выбиваются от лиц, которые имеют какие-либо проблемы с законом. Например, проблемы миграционного характера, либо какие-либо иные проблемы. И для того, чтобы этих секретных свидетелей, у них не было проблем, они идут вот на такие ухищрения, скажем так, и при этом оговаривают абсолютно невиновных людей.
Лиля, большое спасибо вам за комментарий. И спасибо, что нашли возможность включиться к нам в эфир. Я напомню, что это была адвокат Лиля Геминджи из Крыма. Она комментировала историю противостояния, взаимоотношений между духовным управлением мусульман Крыма и Севастополя под контролем России и местной религиозной общиной Алушта, в том числе вот, в рамках и уголовного преследования председателя этих религиозных общин, этой религиозной общины, и в рамках судебных тяжб за право собственности на мечеть этой на территории этой религиозной общины. И к нам подключается, к нашему разговору, мы разбираемся вот сегодня вот в сложных взаимоотношениях между духовным управлением мусульман Крыма и местной религиозной общиной алуштинской. И к нам подключается по телефону Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, с точки зрения прав человека, вот эти взаимные претензии муфтията Крыма и местной религиозной общины, это что? Вот как можно описать эту историю?
Ну, здесь надо учесть то, что все это действует под контролем оккупационных властей. И в данном случае это однозначно можно рассматривать как дискриминация властей одной религиозной организации по отношению к другой религиозной организации. То есть муфтият Крыма – это подконтрольная властям России организация, которая, в принципе, назначена контролировать все мусульманские организации на территории Крыма. Очень показательным примером являются сейчас преследования некоторых общин мусульманских Крыма за то, что они проводят мусульманские мероприятия без разрешения муфтията. То есть это рассматривается как несанкционированное массовое мероприятие, и, соответственно, они привлекаются уже по административной ответственности к административному преследованию. То есть ставится организация, которая подконтрольна, и все неподконтрольные властям организации преследуются. Это касается не только, в принципе, мусульман. Такая же ситуация и с православной церковью. То есть единственная православная церковь с точки зрения оккупационных властей – это русская православная церковь. Все остальные организации преследуются, вот как, например, украинская православная церковь. А преследуются точно так же, например, всякие баптистские организации, протестантские организации, просто потому что у них нет никакого центра, и они, соответственно, не могут контролироваться, надо с каждой решать вопрос отдельно, и они постоянно преследуются в рамках административного порядка. Преследуются свидетели Иеговы, которые вообще отрицают всякую власть, и именно за это преследуются. То есть и противостояние между алуштинской организацией и общиной мусульман, духовный управление мусульман Крыма. Именно заключается в том, что они не подконтрольные властям Крыма организация, которую надо давить и передавать всю власть только в одно место, которое контролирует.
Вам как аналитику, почему как вы считаете, почему вот духовному управлению мусульман Крыма и Севастополя так важно создавать вот эту монолитность в религиозной жизни, вот в частности мусульман?
Я думаю, это важно не сколько им, сколько властям. То есть именно оккупационным властям, которые, как я сказал, заинтересованы в том, чтобы проще контролировать одну организацию, чем несколько. Плюс неконтролируемость одной из организаций создает прецедент, когда можно не подчиняться властям, оказывается, какой-то центральной власти. И, ну, Россия, как авторитарное государство, это контролирует даже на оккупированной территории, тем более на оккупированной территории. Такие прецеденты, я думаю, не хочет создавать. Поэтому оно все создается по принципу власти, государственной власти. Есть президент, который контролирует все, и точно так же создается подконтрольные, опять же, властям Российской Федерации центральные органы власти, муфтият Крыма, Эмир Али Аблаев, то есть это патриарх Кирилл, которые друг другу, в принципе, вот они контролируют все, и за все отвечать, и все, что они не контролируют, соответственно, должно быть по возможности задавлено, как-то закрываться и переводиться, опять же, под контроль центральных властей. То есть я думаю, это даже не столько Эмир Али Аблаев, сколько все-таки оккупационные власти создают структуру, опять же, вертикали власти, в том числе и религиозные.
Александр, вот с точки зрения мониторинга нарушения вот права на свободу вероисповедания, я так понимаю, что вот этот конфликт лежит в том числе, в частности, в этой плоскости. Можно ли как-то добиваться реакции международного сообщества и следит ли международное сообщество, попадают ли такие случаи в мониторинг международных организаций, международных отчетов, которые вот, ну, вопрос, такие истории, поднимаются ли они вот на международных площадках?
Ну, ежегодно выходит резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации в Крыму. И начиная с 2016 года проблема преследования по религиозному признаку там постоянно упоминается. То есть в 2016 году это была дискриминация, в том числе по религиозному признаку. А в дальнейшем это было преследование религиозных организаций, и в последнем 2019 году упоминалось уже применение законодательства экстремистского и террористического для преследования религиозных групп в том числе. То есть, поскольку религиозные группы в России объявлены экстремистскими и террористическими, то эта практика распространяется на Крым, и, соответственно, преследуются все уголовные преследования в Крыму религиозные, именно по статьям экстремизм и терроризм, участие в экстремистских и террористических организациях. Кроме этого, этот момент упоминается в докладе Офиса прокурора Международного уголовного суда о ситуации в Украине. В том числе упоминается применение антиэкстремистского и антитеррористического законодательства на оккупированной территории, что, в принципе, запрещено Женевской конвенцией. И вот применяется в том числе против религиозных групп. Поэтому этот момент тоже учитывается и тоже берется во внимание. Кроме этого, конечно, правозащитные организации периодически нашего места, в том числе на международных в ГИФЧ ОБСЕ, осенью сообщаем информацию, в ООН передает информацию, Управление Верховного комиссара по правам человека передает информацию о нарушениях, о преследованиях, о дискриминации по религиозному признаку. То есть информация собирается и как периодически учится в резолюциях, в том числе 12 для ООН.
Большое спасибо вам, Александр, за комментарий. Это был Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы. Он рассказывал о том, как выглядит эта история противостояния между подконтрольным России муфтиятом Крыма и местной религиозной общиной в Алуште с точки зрения и в сфере, вот с точки зрения прав человека. Я напомню, важно будет еще раз упомянуть, что мы пытались дозвониться и услышать позицию муфтията Крыма и чтобы она прозвучала у нас в эфире. Мы пообщались с пресс-секретарем подконтрольного России ДУМКС Зерой Эмирусеин. Она, к сожалению, отказалась комментировать эту историю. И дозвониться нам удалось только к Ридвану Максудову, специалист отдела координации деятельности религиозных общин муфтията Крыма. Он нам сказал, что он не может, не уполномочен комментировать этот вопрос. Посоветовал обратиться за комментарием к заместителям муфтия Айдеру Исмаилову и Рейму Гафарову. Они, к сожалению, не ответили на наши звонки, но здесь важно будет упомянуть и еще раз сказать, что мы открыты к озвучиванию позиций обеих сторон и разных сторон в прямом эфире, поэтому я вот в том числе, если нас слушают сейчас представители муфтията Крыма подконтрольного России, я напомню номера телефонов наши, это 8 800 10 06 926. И жители материковой Украины могут звонить по телефону 044-490-2905. И к нашему разговору присоединяется Михаил Якубович, украинский историк, специалист по исламу. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, давайте начнем с простого и главного. Что такое религиозная община? Вот мы сегодня обсуждаем вопрос взаимоотношений религиозных общин и вот духовного управления мусульман Крыма.
Ну, конкретно в украинском законодательстве религиозной общиной считалась та организация, в которой состояло как минимум 10 членов, подавших документы свои граждан Украины, и которые ставили соответствующий устав этой общины, и он должен соответствовать законодательству Украины, и будь это мусульмане, христиане, иудеи или представители любого другого вероисповедания, так как община официально зарегистрирована, то она имела право и на имущество. То есть она могла входить по уставу в какие-то централизованные организации, как в случае с Духовным управлением мусульман Крыма, так и быть автономной общиной. То есть в украинском законодательстве с этим, с законодательной точки зрения, проблем не было.
А вот история сложных взаимоотношений между духовным управлением мусульман Крыма и, в принципе, между религиозными общинами в Крыму, она всегда была вот ну, такой непростой? Или вот эта ситуация стала накаляться после 2014 года, после аннексии полуострова?
На самом деле она всегда была непростая. Ну, вернемся к тому, что в 90-х годах, в первой половине 90-х годов, было создано, когда Духовное управление мусульман Украины с центром в Киеве, и оно было создано как раз как оппонирующая структура тем объединениям, которые возникали в Крыму. Но конкретно вот конфликты между автономными структурами, уже не централизированными в Крыму, то есть это различными движениями, такими как Таблиги Джамаат, Хизбут Тахрир, разными салафитскими организациями, они начались в 2000-х годах. Даже вот Салушинская община этому противостоянию уже почти 20 лет, если не больше. И еще в период контроля Украины над Крымом эти проблемы уже были, и Духовное управление мусульман Крыма постоянно заявляло, что оно против различных организаций, называло их сектами, там нетрадиционными мусульманами и тому подобное. На территории материковой Украины это делало и до сих пор, кстати, делает Духовное управление мусульман Украины во главе с Ахмедом Тамимом. Тоже постоянно звучат обвинения в адрес всех организаций, практически как экстремистских, опасных и тому подобное. То есть это была позиция централизованных постсоветских структур. Вот. Ну а в российский период у того же самого муфтия появилось просто больше инструментов влияния. Опять же, может быть, если бы вопрос стоял о каком-то селе, о какой-то сельской общине, может быть, он не был бы таким. Но помним ситуацию с Араидом, с имуществом Араида в Крыму, именно в Симферополе. Там несколько зданий, вокруг которых тоже идет спор. Тут, опять же, целая мечеть в Алуште. Это не самое плохое место в Крыму. И понятно, что возле таких ключевых, да и в Евпатории была похожая ситуация, вот возле ключевых таких мечетей и ключевых мест будет развиваться определенный спор. И понятно, что тут надо смотреть на эти религиозные организации как, ну, в некотором смысле бизнес-структуры, я не побоюсь этого слова, для которых имущественная составляющая также важна. Вот. А так, понятно, что они будут апеллировать к тому, что, мол, там ислам неправильный и тому подобное. Ну, это типичная эта риторика, она очень легко применима к будь к чему.
Ну, а все-таки вот почему, вот как вы выразились, таким постсоветским центральным структурам, которым, я так понимаю, из вашего комментария можно отнести муфтият Крыма, сегодняшней подконтрольной России, почему им так важно создавать вот эту монолитность в религиозной жизни полуострова? Потому что вот предыдущий ваш собеседник, Александр Седов, он высказал мнение, что все-таки это не столько желание и мотивы муфтията, сколько все-таки это просто, ну, муфтият выступает как ретранслятором каких-то... ну, то есть, что это больше все-таки власть местная пытается через муфтият влиять на религиозную жизнь.
Ну, можно посмотреть чисто на личностном уровне, что, во-первых, все эти религиозные организации были созданы в 90-х, когда ислам выходил из глубокого кризиса. Кадры, как правило, в этих муфтиятах ставились еще такой советской закалки. Если посмотреть на все постсоветское пространство, то в основном это выходцы и в возрасте уже люди именно из тех лет. И для них они пережили эти 90-е годы, знали, что важно сотрудничество с властью. Они находились под прессингом в то время украинских спецслужб, теперь российских, соответственно, спецслужб. И они выработали такую модель поведения, что с властью надо дружить, от нее тогда получаешь бонусы. Ну, а различного рода вот такие на местах представители, они только тебя подставляют, поскольку обвинения в экстремизме и так далее. Просто в России масштабы намного больше. А так, если мы посмотрим на ситуацию в Польше, в Литве, в Белоруссии, то же самое. Украина только является со своим плюрализмом исключением, потому что тут власть, ну, несмотря на некоторое поползновение, так не реагировала. Да, российская власть давит, но российская власть разделяет и властвует. Каким образом? Там они бы тогда сделали бы единственный муфтият по всей России. И, например, Духовное управление мусульман Российской Федерации, как и Центральное Духовное управление мусульман с Талгатом Таджуддином, они хотели бы иметь такую позицию. Но на Кавказе свои республики, там свои муфтияты. Опять же, Татарстан, опять же, Москва. И там устанавливается определенный паритет. Ну и Крым, в котором мусульмане составляют все-таки конкретное меньшинство, тем более при том, сколько сейчас там понаехавших, это уже оценивают где-то в 10%, возможно, от всего населения. Ну, в принципе, этот Крым, этот муфтият, как и личность Аблаева, он полностью устраивает Россию. И поэтому вот эта политика, она имеет свое продолжение, ну а тут еще просто подключилось чисто российское давление и такое запугивание на местных мусульман, что, мол, сидите тихо, иначе вот тюремные сроки и тому подобное. Если бы это даже не был Хизб-ут-Тахрир, это могут быть последователи Саида Нурси, Таблиги Джамаат, братья-мусульмане или какая-нибудь группа, которую можно, как говорится, по документам очень быстро нарисовать, подбросить какую-то литературу и все готово.
Михаил, вы говорите, сказали, вот, что этому конфликту уже больше 20 лет. И вот тогда, если анализируя вот всю эту историю противостояния, как вам кажется, как историку и человеку, который внимательно следит за жизнью мусульман в аннексированном Крыму и до этого, как вам кажется, чем эта история может закончиться? То есть все-таки удастся ли сделать такую, ну, как бы абсолютно... Под линейку религиозную жизнь и без каких-то отклонений, ответвлений в стороны?
Ну, я, как и вот многие, собственно, рассчитывали, что где-то в 2014-2015 году Россия поведет более активную политику. Но Россия решила сделать из ситуации в Крыму несколько замороженный такой конфликт. Почему? То есть она не давит в религиозном плане так прямо. Они работают по-тихому и... растягивают давление во времени. То есть у них это время есть, они могут себе это позволить. Я думаю, что это, ну, может завершиться конкретным прессингом. То есть рано или поздно, когда уже они поймут, что все инструменты такие юридически исчерпаны, то они могут надавить и провести обыски соответствующие и тому подобное. Поэтому, собственно, тем, кто и в Крыму, и в РФ держит какие-то общины, то есть членам этих общин, лидеров этих общин. И можно пожелать только терпения, потому что иногда даже и мечети сносятся и даже разрушаются. Ну, я не думаю, что это, конечно, кейс Алушинской мечети, но такие прецеденты в РФ уже были. Поэтому они могут обложить со всех сторон и устроить и травлю, и местную прессу подключить и тому подобное. Просто благодаря тому, что Россия пытается сделать из Крыма, ну, такой несколько показательный момент, что вот, посмотрите, никто там никого не преследует, а каких-то уж самых-самых таких маргиналов. Поэтому они действуют, ну, довольно так хитро. Я считаю, что, используя вот это вот окно возможностей, и уже у крымских татар, крымско-татарских активистов, многих религиозных деятелей накопился опыт противостояния там в условиях оккупации, вот, то они могут еще продержаться довольно долго. Но опять же, тут нужно давление, нужно постоянно, чтобы эта тема была на слуху, надо о ней говорить. И то, что ведутся и на юридическом фронте такие серьезные подвижки, собираются подавать международные организации, но это, конечно, поможет продержаться еще дольше. Ну, а перспектива вообще, конечно, она печальная, потому что религиозная политика, ну, она ставит под контроль и объединение всех в централизованные структуры.
Михаил, большое спасибо вам за комментарий. Это был Михаил Якубович, украинский историк, специалист по исламу. И обсуждали мы сегодня в центральной части нашей вечерней программы конфликты между подконтрольным России муфтиятом Крыма и общественной религиозной общиной Алушты. С вами в студии работает Тарас Ибрагимов. Оставайтесь с нами, через несколько секунд мы продолжим.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
С вами радио «Крым Реалии». Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook, YouTube страницах «Крым Реалии», что у нас есть еще 15 минут эфирного времени, а у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а жители материковой Украины могут звонить по телефону 044 490 2905. И в ближайшие 15 минут мы будем говорить об истории Киевского постплей-театра. Киевский постплей-театр 31 октября закрывает свою площадку на Нижней Юрковской, 31. Об этом сообщается на странице театра в Фейсбуке. Сообщается, что у театра заканчиваются деньги, а карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, продолжают действовать и не дают театру зарабатывать на существование. Несмотря на переезд из пространства на Подоле, театр пока не намерен прекращать свою работу. Напомним, что постплей-театр – это независимый украинский театр, созданный в 2015 году драматургами Дэном и Яном Гуманными, режиссерами Галиной Джикаевой и Антоном Романовым. Постплей-театр позиционирует себя как критический театр, целью которого является обращать внимание общества и власти на неудобные, острые, болезненные темы. Главный режиссер театра Галина Джикаева – крымчанка. В 1993 году вместе с единомышленниками основала театр на Москальце в Симферополе. В 2005-м крымские власти закрыли учреждение за поддержку оранжевой революции. Позднее Галина Джикаева создала арт-центр «Карман» и театр-студию «Мы». В феврале-марте 2014 года она была одним из координаторов работы иностранных СМИ в Крыму. В июле того же года ФСБ вызвала Галину Джикаеву на так называемые беседы о группе Олега Сенцова и проукраинских митингах на полуострове. В августе с помощью правозащитников ей все-таки удалось выехать из аннексированного Крыма в Киев. И Галина Джикаева, главный режиссер постплей-театра, она с нами уже на связи. Галина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как так сложилось, расскажите, что театр вынужден вот закрыть свою работу на Подоле?
Ну, мы не одиноки в своих проблемах, и весь независимый сектор украинского театра очень потрепал этот коронавирус, и все карантинные ограничения с ним связаны, потому как вы знаете, да, что нельзя более там, ну, какого-то количества людей. Так как у нас маленький зал, мы не можем больше 10 человек туда пригласить на спектакль. Естественно, мы не можем платить аренду и все коммунальные, все, что связано с содержанием этого пространства, просто мы уже не тянем. Если раньше как-то мы и помогали нам неравнодушные люди. Мы не думали, что так долго протянется карантин. Мы обратились за помощью, и нас поддержали. Все, кто смог, отправил нам какие-то денежки. И очень помогли немецкие театры. Удивительный, легендарный театр Римини Протокол нас поддержал и на своей странице выложил призыв о помощи. И помощью немецких коллег нам удалось собрать какую-то сумму как раз до вот сентября месяца аренды.
То есть, ну и все равно этих денег не хватило для того, чтобы продолжить работу?
Не хватило. Не хватит. И просто мы не можем содержать это помещение, которое и так и несчастное. Оно, там крыша течет, там постоянные наводнения, холодно зимой. Ну, все было бы неплохо, если бы все-таки не карантин. Мы бы вытащили, вы выдержали.
Ну, а для вас, вот для работы театра, карантин еще он как-то оказывает сейчас влияние? Или все-таки вы ставите какие-то постановки и, ну, работаете и показываете? То есть вы работаете сейчас или все-таки для вас карантин?
Пока да. У нас последний спектакль будет 16 октября. Спектакль, которым начинался театр, мы им и закончим. Это спектакль «Ополченцы». Вот был, он открывался 26 декабря в 2015 году, и ими закроется. И пока еще вот 23-го будет спектакль по пьесе и в постановке украинского молодой драматургини и режиссерки Анастасии Касадии, что такое еврейская музыка, замечательный спектакль. Вот, так что мы как раз на прощание распродаем наши сувениры, все, что связано с нашими спектаклями, школами. Можно прийти, взять себе на память какую-то частичку театра.
А есть ли надежда, что, может быть, все-таки карантинные ограничения, они как-то спадут, и зрители все-таки пойдут на ваши спектакли? Или все-таки вот коронавирус повлиял так, что зрители перестали вот выходить, ну, их стало в разы меньше?
Нет, зрители не перестали и не перестали выходить, если бы не карантинные ограничения. Ничто не предвещает улучшения обстановки. Я думаю, будет только хуже. Но это не конец, потому что так как театр у нас разноформатный, и одно из последних очень мощных направлений – это перформанс. Мы переезжаем с перформативными практиками и ивентами, переезжаем в пространство Postplay Lab. Мы его год назад приоткрыли. Вот в этом году, уже летом, там серьезная работа уже провелась, проводили несколько таких очень крупных перформативных выставок, исследований. Вот, и это тоже недалеко, это тоже старый подол. Это просто большой цех бывшего авторемонтного завода. Это не театральное помещение, но там можно будет поучаствовать и посмотреть, прикоснуться к перформативной части нашего театра. Я думаю, что мы продолжим, может быть, не в театральную нашу деятельность, да, спектакли, возможно, и будут, но на других, возможно, арендованных каких-то пространствах посмотрим.
А вот вы рассказывали о помощи немецких коллег. Да. Пытались ли вы как-то объявить сбор средств, краудфандинг, и, возможно, как-то подключить широкую общественность, объявить официально о сборе средств, или все-таки вот вам по ощущениям кажется, что это не поможет, не спасет театр?
Ощущениями жить, это все же очень субъективно. Нет, мы неоднократно открывали краудфандинги, сборы средств, это уже было. Ведь немецкие коллеги нам помогли, мы же принимали помощь и от украинских друзей, и коллег, и кто только может. Поэтому, когда у нас крыша прохудилась, вот Сережа Макрушин, который тоже журналист «Крым Реалии» в том числе, он широко так освещал эту проблему, потому что у нас реально было наводнение, как гроза была на улице, такая же и в помещении. И мы тогда собрали деньги на ремонт крыши, но она со временем опять протекает. Это бесконечная борьба. Бесконечная борьба со стихией, с какими-то невозможными условиями жизни. Ну, к сожалению, так получилось. У нас театр, вы же понимаете, там мало места. Этот театр не широко, это не массовое искусство. К нам не идут толпы зрителей. Мы можем рассчитывать там на 20-30 человек на каждый спектакль. Это в лучшем случае. Поэтому мы и так жили на грани. Тут никто не получал зарплату. Все работали, считайте, на волонтерских началах. За редким исключением каких-то вот школ и грантов, которые давали нам возможность подзаработать. Но это не было основным источником доходов. И, честно говоря, мы так и притомились немножко, потому что, знаете, нет пророка в своем отечестве. В Киеве о нас мало кто знает. И, в общем-то, наша работа не особо освещалась и была интересна нашим коллегам, театроведам, историкам театра. Нас больше знают на Западе.
Галина, а вот вы как режиссер и актеры театра, вот что дальше после 31 октября?
Посмотрим.
А все-таки есть ли какие-то планы на будущее?
Пока будем площадку Postplay Lab окучивать. Как дальше дело пойдет, неизвестно. Мы же сейчас живем в такое время, где строить долгосрочные планы — дело неблагодарное. Сложно. Будем посмотреть.
Галина, а вот в многие сферы нашей жизни они перешли вот в онлайн в связи с карантинными ограничениями. Есть ли идея и возможность для зрителей, которые любят ваш театр, посмотреть ваши постановки и спектакли, возможно, в онлайн-формате, например, на каких-то видеоплощадках? Возможно, вы сможете поставить спектакль и показать его в онлайн. Ну вот, были ли такие идеи у вас?
Они были даже воплощены. Есть видеоплатформа, платформа для в интернете для видео всевозможных спектаклей разных украинских театров, но Open Theater. Но на самом деле театр — это живая энергия коммуникации, происходящей непосредственно здесь и сейчас, на сцене между или не на сцене, между зрителем и человеком, транслирующим какие-то месседжи. Мы не кино, мы не картинка, мы живая энергия. И в онлайн это не работает.
И, ну, наверное, напоследок расскажите о том, когда и как можно посмотреть последнюю вашу, еще раз напомнить нашим слушателям, когда и как можно посмотреть последний ваш спектакль.
Ну, во-первых, можно зайти на страничку «Постой театра», и там вся есть информация. Затем могу напомнить, что 23 сентября будет спектакль «Щитки. Еврейская музыка» в 7 часов вечера. Не помню, точно уточните на сайте театра, на страничке театра в Фейсбуке. И 16 октября «Ополченцы» будут последний спектакль.
Большое спасибо вам, Галина. Галина Джикаева, главный редактор, главный режиссер постплей-театра, о закрытии, вынужденном закрытии театра, рассказала нам сегодня в эфире Радио Крым Реали. В студии для вас работал Тарас Ибрагимов. Это Радио Крым Реали. Оставайтесь с нами. Хорошего вам вечера.